«Если ты еще когда-нибудь обожрешься до полусмерти, ступай в пустой горшок», – вещал сэр Кофа. «Запомни этот адрес, мальчик. Улица Примирений, 36-й дом. У меня есть предчувствие, что ты будешь приходить сюда очень часто». В пустом горшке было людно, но и работать здесь умели быстро. Через несколько минут к нам подошел повар с небольшой тележкой. С невозмутимостью опытного фармацевта загрохотал склянками, я присмотрелся, грешные магистры, меня чуть не стошнило. Парень извлек из банки огромный кусок зеленоватого мягкого сала и положил его на крошечную жаровинку. Минута, и он слил в высокий стакан цветного стекла мутный растопленный жир. На жаровню шмякнулся второй кусок сала. Я судорожно сглотнул слюну и отвернулся. Сэр Кофа невозмутимо взял стакан и опорожнил его, не поморщившись. «Это не так страшно, как кажется, мальчик. Давай, бери свою порцию. Я не издеваюсь, я хочу тебе помочь. Тоже мне герой. Ну, хоть понюхай». Я послушно понюхал содержимое своего стакана. Ничем тошнотворным оно не пахло. Скорее, наоборот, легкий ментоловый аромат щекотал мои ноздри. Я вздохнул и проглотил ужасное зелье. Все прошло не так страшно, как казалось. То есть, совсем не страшно, откровенно говоря. Словно бы выпил рюмку мятного ликера, разбавленную стаканом воды.
«Ну как?» – заботливо спросил Кофа. «Какой ты, однако, впечатлительный. Никогда бы не подумал. Ладно, пошли. К твоему сведению, это называется кость речной крысы. Странное название, конечно. Запомни, пригодится».
На улице сэр Кофа внимательно посмотрел на меня.
«Ты уверен, что не голоден, Макс? Можем навестить еще парочку местечек».
«Магистры с вами, Кофа. Подумать страшно».
«Ну, как знаешь. Ладно уж, иди в управление. Все равно скоро рассветет. Не забудь про пирожные для Куруша. Он их честно заслужил».
«Само собой, спасибо за науку. Это была самая прекрасная ночь в моей жизни».
«Надеюсь, что так. Хорошей ночи, Макс».
По дороге в управление я выполнил свое обещание. Зашел в обжору и купил целую дюжину пирожных. Курушу столько не съесть, но за возможность удирать со службы и переплатить не грех. Аппетитный запах свежей выпечки навел меня на мысль, что неплохо бы перекусить. Грешные магистры, наверное, я сошел с ума. Какая уж еда после такой ночки. Куруш был совершенно счастлив и тут же принялся уплетать лакомство. Я переоделся в мантию смерти и пошел взглянуть на себя в зеркало. Странное зрелище. Мои черты уже угадывались под несимпатичным фальшивым обликом. У меня было два разных лица, и одно просвечивало сквозь другое. Я поежился и пошел вниз умываться. На обратной дороге снова посмотрел в зеркало. Наконец-то. Оттуда выглядывала моя старая добрая рожа. Я был готов заплакать от умиления. Какой же я все-таки славный. Дело вкуса, конечно, но мне нравится. Я вернулся в кабинет. Куруш приканчивал третье пирожное уже без особого энтузиазма. Я с завистью посмотрел на птицу и... Словом, я съел целых 5 штук. У меня не на шутку разыгрался аппетит. Эта кость речной крысы была просто дьявольским зельем. Я чувствовал себя так, словно не ел целые сутки. Вот уж воистину чудеса. А дома мне снова приснилось Миломорье. Разделяющая нас невидимая стена вдруг исчезла, и она уселась рядом со мной. Ее забавляла моя неподвижность. Не только забавляла, но и делала очень храброй. Мне досталось не так уж мало поцелуев, настолько настоящих, что можно было бы и призадуматься. Но не хотелось ни о чем таком думать дурацкой моей башке. А потом она исчезла, а я проснулся. Миломорье всегда исчезало из моих снов примерно в одно и то же время, вскоре после рассвета, как раз тогда, когда люди просыпаются, чтобы отправиться на службу. Но я старательно не придавал значения и этому совпадению. Если уж у меня что-то есть, я буду цепко держаться за свое достояние, даже если это всего лишь сны. Незадолго до полудня я снова задремал под басовитое мурлыканье своих котят, но почти сразу же услышал зов сэра Кофы.
«Хватит валяться, Макс. Здесь намечается кое-что весьма интересное, так что...»
«Опять кушать?» — с ужасом спросил я.
«Нет, работать. Помнишь тех ребят с поясами?»
«Еще бы! Ох, Кофа, хоть час у меня есть, чтобы умыться!»
«Тоже мне чистюля! Ладно, уж мойся, но через час мы тебя ждем!»
Я вскочил с постели. За Соню Армстронг и ухом не повел, а Элла взревела и бросилась вниз к своей миске. Пришлось заниматься еще и кошачьей едой. А вот на запредельные манипуляции с табачными изделиями времени уже не хватило. Счастье, что я запаслив, как белка, припрятал несколько окурков на черный день, вроде сегодняшнего. В зале общей работы снова толпились повара. Сочувственно кивнув Мелифара, я прошел в наш кабинет. Неузнаваемый сэр Кофа Йох, на этот раз кудрявый, румяный и большеглазый, о чем-то шептался с Джуфином. Увидев меня, они умолкли.
«Тайны?» – спросил я.
«Страшные или не очень?»
Так себе, серединка на половинку.
Джуфин ехидно улыбнулся.
Как твой желудок, герой? Городские туалеты еще целы или ты их разнес после такой напряженной ночи?
Старайтесь компенсировать отсутствие генерала Бубуты. Это же не ваша стезя, Джуфин. К тому же Бубута незаменим.
Да уж. Прогуляйся-ка до морга и обратно. Очень познавательная экскурсия. А мы пока закончим с нашими тайнами. И не надо так выпячивать подбородок. На самом деле это тайны великого магистра Нуфлина. Не слишком занимательные, на мой вкус.
Я дисциплинированно отправился в морг, находившийся в ведомстве городской полиции Еха. Грешные магистры. Вот уж не ожидал, что все будет так просто. Там лежал наш вчерашний знакомец в нарядном желтом лаохе. Вот только пояса на нем больше не было. Убийство с целью грабежа? Не самая популярная разновидность преступлений в Еха. Я покрутил в руках свой волшебный кинжал. Индикатор и не думал дергаться. Никакой запретной магии тут не пахло. Но если уж Джуфин захотел, чтобы я это увидел, наверное, что-то здесь нечисто. Но вот что? Так, во-первых, никакой крови. И вообще, где следы насилия? Отравили его, что ли? Да нет, какое уж там убийство с целью ограбления. Стал бы Джуфин с этим возиться. Я еще раз внимательно посмотрел на мертвеца. Что-то с ним не так. Была тут какая-то очень простая и очевидная нелепость, ускользающая от моего внимания. Так и не сообразив, в чем дело, я пошел обратно. И, сгорбившись под грузом тяжелых мыслей, налетел на бывшего лейтенанта городской полиции Шихолу. После чудесного спасения Бубуты Шихола был спешно произведен в капитаны, чего, в отличие от большинства своих коллег, давно заслуживал. Парень пошатнулся, но устоял.
«Ходили любоваться на нашу находку, сэр?»
— спросила несчастная жертва моих раздумий, потирая ушибленный подбородок. «Ага, что-то с ней не в порядке с вашей находкой». Я задумчиво посмотрел на Шихолу.
«Думаю, что да. Еще бы. Сначала сэр Кофа сюда приходил, потом сам сэр почтеннейший начальник пожаловал, а теперь вы. Дался вам этот оборванец?»
«Оборванец?» – изумленно переспросил я. Дорогое желтое лаохи и шикарные сапоги убитого, кажется, не соответствовали такому определению. И тут до меня дошло. Под этим нарядным лаохи убитый носил старую линялую скабу, прискорбное состояние, которое я мельком отметил еще вчера. Кажется, парень не снимал ее годами. Это несоответствие и бросилось мне в глаза. «Ну да, разумеется, оборванец!» – радостно воскликнул я и умчался, оставив капитана Шихолу недоумевать в одиночестве.
«Ну, что скажешь?»
Джуфин улыбался столь благодушно, словно бы возможность посмотреть на труп была его лучшим подарком к моим именинам. «Ничего особенного. Парень нелепо одет. Могу честно признаться, мне понадобилось довольно много времени, чтобы это понять. Такое впечатление, что он несколько лет не переодевался. Кстати, кто снял с него пояс? Убийца или вы?»
«Во всяком случае, не мы, к сожалению».
«А от чего он умер? Я не заметил никаких ран. Его отравили?»
«Возможно. Пока ничего не ясно. Хочешь еще что-то добавить?»
«Ничего».
«Так уж ничего».
«Ну, сердце противно заныло. Причем еще вчера, когда мы с Кофой встретили его в Ирашийском трактире. Никаких более конкретных соображений у меня действительно нет».
«А меня не интересуют всякие там конкретные соображения. Что меня действительно занимает, так это именно твое дурацкое сердце. Если бы у тебя было несколько сердец, я бы раздал их ребятам вместо этих дрянных индикаторов. Всякий раз, как случается что-то интересное, они дружно застывают чуть ли не на нуле. Идиотизм какой-то. Представь себе, мы с Кофой никакой особой беды так и не учуяли. Зато ее учуял твой новый приятель».
«А кто у меня новый приятель? Шихола?»
«Короткая у тебя память», — ухмыльнулся шеф. «Великий магистр Нуфлин Монимах час назад соизволил прислать мне зов. Требует, чтобы мы срочно разобрались с этим делом. У него отвратительные предчувствия и никаких конкретных соображений. Вы с ним случайно не родственники?»
«Вам виднее», — вздохнул я. «Вы единственный и неповторимый знаток моей биографии. Угостите камрой, Джуфин. Сначала я не выспался, потом смотрел на труп, и вообще жизнь ужасна».
«Что, не удалось развлечься с подушкой?» — рассмеялся Джуфин. «Ну, не все коту индюшата. А камру сам свари, зря я, что ли, тебя учил? Да не скрежещи так зловеще зубами, сэр Макс. Кофа еще не знает, как у тебя получается. Ну, пожалуйста».
«Против волшебного слова не попрешь», — польщенно проворчал я. «Эки вы все-таки деспот, сэр».
«На том и стоим».
Я действовал почти машинально, тем не менее, так хорошо у меня еще не выходило. Сэр Кофа и тот не стал нос воротить. Чувство законной гордости развеяло дурные предчувствия, не покидавшие меня с момента визита в морг. Я извлек из складок мантии смерти сверток с окурками. Мои старшие коллеги брезгливо поморщились, но мне было наплевать. Если люди обречены курить вонючую гадость, которую по недоразумению считают трубочным табаком, их можно только пожалеть. «А в какой стране делают такие пояса?» – спросил я. «Вы же наверняка знаете, Кофа».
«Хороший вопрос, Макс. Но пока это неизвестно. То есть, насколько я выяснил, их не делают нигде, но этой информации явно недостаточно.
Собственно, я как раз собирался съездить на таможню. Поскольку решено взяться за это дело всерьез, нам не обойтись без Нули Карифа. Это его работа – быть в курсе дел всех наших дорогих заморских гостей. Затем я тебя и разбудил, чтобы ты составил мне компанию».
«Вам понравилось?» – улыбнулся я.
«Что, твоя компания? А как она могла мне не понравиться? Это было так забавно, особенно героическая борьба за ложку».
Кофа расхохотался. «И вы, сэр Кофа», – притворно вздохнул я. «Уйду я от вас к генералу Бубути. Вы злые, а он простой и добрый. Мы будем вместе ходить в сортир, сидеть в соседних кабинках и перестукиваться».
«Зачем перестукиваться, Макс?»
Мои коллеги взвыли от смеха.
«Для полного взаимопонимания», — проникновенно объяснил я. «Вам такая душевная близость и не снилась». «Пошли уж, гений», — с отцовской нежностью сказал сэр Кофа. «Душевной близости не обещаю, но скучно не будет».
Начальник таможенного сыска Соединенного Королевства сэр Нули Кариф оказался личностью, замечательной во всех отношениях. Очень маленький, очень говорливый и, как мне показалось, совсем молодой. Круглые очки в тонкой оправе достойно завершали это восхитительное зрелище.
«Сэр Кофа, вот это да! А вы, сэр Макс, вот здорово! Что-то случилось, ребята? Можете не говорить, понимаю, случилось. Стали бы вы просто так сюда тащиться через весь город. Как там Мелифара? Что слышно о его старшем братце? Скоро этот пират нагрянет в Ехо? Говорят, Мелифара надел на Чимпаркароке серьгу Ахола с такими крутыми заклятиями, что теперь ее никто никогда не сможет снять, даже всемилистники. А у нас столько всего случилось. Вы помните Кафу Ханни, сэр Кофа? Так вот, он теперь у нас не служит, арендовал корабль и отправился магистры знают куда. Грандиозно, так и надо. А вы много народу убили, сэр Макс? Наверное, много, и правильно, так и надо. Да, как там Мелифара? Это правда насчет Чимпаркароке? У вас все-таки что-то случилось, сэр Кофа, или вы просто так зашли?»
Монолог начальника таможни грозил оказаться бесконечным. Но сэр Кофа умудрился его прервать.
«Мы так и будем топтаться на пороге, Нули? Или все-таки зайдем в твой кабинет?»
«Тоже мне кабинет, так, одно название. Посмотрите сюда, сэр Кофа, это же склад, а не кабинет. Здесь хранится половина арестованных грузов, поскольку хранить эту дрянь в общей кладовой слишком опасно. А ребят из Иофаха такие пустяки не интересуют. Замкнутый круг. В общем, скоро я буду принимать посетителей прямо на причале. А что? Поставлю там свое кресло и... Да вы уж знаете, что наш Кафа Ханни стал капитаном. Подозреваю, что он пойдет в пираты и закончит свои дни на виселице в каком-нибудь жарком Ташере или в далеком Шиншизском халифате. А что, так и надо. Да, вы, конечно, садитесь, господа, если тут еще есть куда сесть. Сэр Макс, вы когда-нибудь сидели на столе начальника таможни? Уверен, что никогда. Попробуйте. Или садитесь в мое кресло, а я на стол. Хорошее место. Я здесь даже сплю иногда. Знаете, порой эти грешные корабли приходят один за другим, и все норовят привезти в Ехо какую-то запрещенную дрянь. А что, так и надо. Какой смысл быть моряком, если не возить контрабанду? Это просто глупо. Я не понимаю таких людей. Сэр Кофа, здорово все-таки, что вы пришли меня навестить, но я заранее уверен, что это неспроста. У вас что-то случилось. Я угадал?»
«Разумеется, ты угадал, Нули. Может быть, угостишь нас камрой и заткнешься на 3 минуты? О 5 минутах не прошу, понимаю, что это невозможно. Ну как, договорились?»
«Да, конечно, камру сейчас принесут. Вы какую предпочитаете, сэр Макс, местную или рашийскую? А может быть, вы любите камру из Арвароха? Ну так ее все равно уже выпили. Мои подчиненные вообще больше ничем не занимаются, только пьют камру из вот таких вот больших кружек».
Он для убедительности развел в стороны свои маленькие руки. Размеры гипотетических кружек впечатляли. «Если вы не преувеличиваете, сэр Нули, то у бедняк очень тяжелая работа», – посочувствовал я. «Такую кружку и поднять-то нелегко».
«Конечно, сэр Макс, мы тут дурака не валяем. Ребята буквально из сил выбиваются».
На полном серьезе подхватил этот потрясающий парень.
«Зато и жалование здесь очень хорошее. Тот же Кафа Ханни поработал у нас всего 3 года, а уже смог арендовать корабль. Я вам еще не говорил, теперь он будет возить сюда контрабанду, а я его ловить. Грандиозно! А вот и камра».
Сэр Нули понюхал содержимое кувшина и взорвался очередной тирадой.
«Это ирашийская. Вообще-то дрянь, зато заморская. Где вам еще такое подадут? Угощайтесь, господа, хотя я бы предпочел это вылить, так надоело. А вот и старый Тювин пришел».
Нули указывал рукой в дальний угол своего загроможденного тюками кабинета, где едва заметно мерцало какое-то белесое пятно.
«Сэр Макс, вы же еще не знаете нашего Тювина. Познакомьтесь, это мой предшественник, сэр Тювин Салевава. Убит в 52-м году эпохи Кодекса, когда пытался обыскать самого знаменитого контрабандиста эпохи орденов, можно сказать, великого человека. Не помню уж, как его настоящее имя, все звали его Белая Птица, а иногда Солнце за пазухой. Контрабандисты вообще очень романтичный народ. Но парень тоже не вышел живым из этой схватки. Старик Тювин был просто молодец. Если бы он в тот вечер столько не выпил, Белая Птица никогда его не достал бы. Грандиозно. «Правда?»
«Так это что, это привидение?» Ошеломленно спросил я, внимательно рассматривая мерцающее пятно.
«Конечно, призрак, а кто же еще? Старик сегодня не в форме. Я имею в виду, что обычно Тювин имеет вполне человеческие очертания. Наверное, он вас стесняется. Или же, вообще-то, господин Салевава был так пьян, когда его убили, что его призрак тоже не соображает, что вокруг происходит. Но он молодец, здорово мне помогает. Как появится перед каким-нибудь бравым капитаном, как рявкнет, тварь негодный, и ребята сами без всяких усилий с моей стороны начинают открывать свои тайники. А я могу просто идти спать, что обычно и делаю. Грандиозный мужик этот Тювин. Так любить свою работу. Да, сэр Коф, а что же у вас все-таки стряслось? По глазам вижу, что вы не просто так пожаловали.
Нули, я еще минуты две подожду. А если ты к тому времени не заткнешься добровольно, мы с Максом тебя свяжем, сунем кляп в рот и перейдем к делу, ясно?
Ну что вы такое говорите, сэр Кофа? Когда это я отказывался поговорить о деле? Так я все-таки угадал, у вас ко мне дело. Отлично, я вас слушаю, господа. Только сначала скажите мне, это история про Мелифара и Чемпаркароки, правда?
Грешные магистры. Сэр Кофа поднял глаза к небу. Разумеется, нет. Сам мог бы сообразить. «Дался вам всем этот Чемпаркароки, а теперь, Нули, напряги свою знаменитую память, речь пойдет не о контрабанде, так что...»
«Тогда вам не ко мне!» — радостно затараторил сэр Нули Кариф. «Я знаю, к кому вам нужно обратиться!»
«Да выслушай ты сначала!»
— рявкнул сэр Кофа. Это подействовало. Парень заткнулся, поправил свои уморительные круглые очки и изобразил внимание. Сэр Кофа удовлетворенно вздохнул и продолжил.
«Я знаю, что ты замечаешь всякую ерунду, если она выходит за рамки твоих представлений о скучном. Мне нужно, чтобы ты вспомнил, не было ли в последнее время каких-нибудь ребят, чьи пояса поразили твое воображение. Стоп, только не вздумай вываливать на нас полную информацию обо всех поясах, которые ты видел в своей жизни. Меня интересует широкий пояс из неизвестного материала, немного похожего на перламутр, только гораздо ярче. Все, можешь открыть рот, ты и так долго терпел». «Так мило с твоей стороны, Нули».
«Видел!»
— с восторгом заявил сэр Нули Кариф, победоносно оглядывая нас с Кофой.
«Видел! Причем совсем недавно! Теперь надо вспомнить, где и у кого я это видел. Вы же знаете, сколько народу здесь шляется, сэр Кофа, и это правильно, так и надо. Порт есть порт. Зачем он вообще нужен, если люди будут обходить его стороной, верно? Так, ну, дело было уже в этом году, то есть меньше дюжины дней назад. Хорошо, так, дальше. Я увидел этот пояс и сказал Ду и Дуну. Арестовать бы сейчас этих пиратов, Ду. Были бы мы с тобой самыми модными ребятами в столице. Не пирата, а именно пиратов, значит, их было двое в таких поясах. Или даже больше. Да, еще получается, что мы были вместе с Ду и Дуном, а он не появляется на службе уже полдюжины дней. Болеет. Он вообще такой хилый парень. Или прикидывается. Я до сих пор не понял. Грандиозно, ребята. У меня в голове магистры знают, что творится, а Ду должен помнить, чем занимался перед тем, как захворать. Он очень мнительный. Когда заболеет, непременно вспоминает всех, с кем встречался, и пытается убедить жену, будто его сглазили. Я пошлю ему зов и спрошу, а вы угощайтесь камрой, господа. Закончите. Еще принесут. Знали бы вы, как ее у нас много, этой дряни.
Сэр Нули Кариф умолк и напрягся. Перешел на безмолвную речь, как я понимаю. Через полчаса мне стало ясно, что безмолвная речь не сделала нашего гостеприимного хозяина менее разговорчивым. Сэр Кофа изобразил страшное лицо и громко кашлянул. Нули покивал головой, виновато пожал плечами и снова ушел в себя. Еще через несколько минут он задумчиво слез со стола и вышел из кабинета. Я вопросительно посмотрел на Кофу.
«Ему надо посекретничать, Макс», — объяснил тот. «В народе ходят слухи, будто я могу подслушивать чужие разговоры на безмолвной речи».
«Только слухи?» — недоверчиво спросил я.
«Ну, вообще-то я действительно могу, но это слишком утомительно, да и вредно для здоровья. Знаешь, мальчик, некоторые вещи лучше просто не делать. Тем более, что гораздо легче прочитать мысли каждого из собеседников по окончании их разговора. Так что я и не собирался, но ведь никому ничего не докажешь. Пусть себе прячется».
«Прошу прощения, господа!
Физиономия Нули Карифа была скорее довольной, чем виноватой.
«Одно к одному! Мне еще и в уборную приспичило! Вы уже были в нашей новой уборной? Мальчики украсили ее всеми контрабандными талисманами, которые не вызвали интереса в Эофахе. Очень познавательное зрелище! Я нашел ответ на ваш вопрос, сэр Кофа, так что не волнуйтесь!»
«Не тяни, Нули! Вашу уборную мы обсудим в следующий раз!»
«Зря вы так, сэр Кофа! Такого вы нигде больше не увидите! Ладно, как хотите. Ду все прекрасно помнит. Это были судовладелец из Ташера и его капитан. Прибыли в порт утром пятого дня этого года. У них шикарная лоханка. Получше многих наших будет. Можете полюбопытствовать, она еще стоит у причала. Называется «Вековуха». Смешно, правда? Моряки порой так называют свои ни в чем не повинные корабли, обхохочешься. Сейчас я вам скажу, как зовут владельца».
Нули полез в стол, достал пачку самопишущих табличек и уткнулся в них носом.
«Ага, его имя Агон, и это все. У жителей Ташера такие короткие имена. Да, Ду и Дун мне напомнил, что такие же пояса были среди груза. Мы еще шутили, жаль, дескать, что не к чему придраться, а то забрали бы все себе. Всего-то четвертая ступень белой магии, ничего запретного, пришлось пропустить».
Сэр Кофа решительно забрал таблички и принялся их изучать.
«Любопытно», — сказал он через некоторое время. «Как я понимаю, никакого товара на продажу, за исключением этих поясов, у ребят не было. Тоже мне туристы».
«Они сообщили, что собираются покупать товар в Еха. Имеют право», —
заметил Нули Кариф.
«Ого, покупать здесь, а продавать у себя в Ташере, где цены на все в несколько раз ниже. Какой мудрый человек этот купец Агон, как он хорошо ведет свои дела. Подобная торговая операция имеет смысл только в том случае, если столичный товар не покупать, а красть. Тоже мысль, между прочим. На судне кто-то есть, Нули?»
«Да, конечно. Капитан и часть команды. Экономят на гостинице или стерегут свою посудину. Она того стоит. Крутая лоханка, я вам говорил. Но там нет ничего интересного, сэр Кофа. Я у них все перерыл».
«Сейчас выясним, что это за крутая лоханка и есть ли там так называемая интересная. Спасибо за камеру, Нули. Только мой тебе добрый совет. Переходи снова на местную. Думаю, твой помощник хворает именно от этой заморской дряни. Она же горчит, и от нее начинает ныть желудок. И держи ушки торчком. Если что-то еще услышишь об этих поясах, немедленно посылай мне зов, в любое время. Все документы о вековухе я забираю. Давай распишусь».
Кофа хлопнул ладонью по маленькой толстой табличке, которую начальник таможни извлек чуть ли не из-под тюрбана.
«Вот и ладненько. Хорошего дня, Нули. Пошли, Макс».
Я тоже распрощался с симпатичным таможенником, и мы отправились в порт смотреть на вековуху и знакомиться с ее капитаном. Контуры изящного парусника действительно не оскорбляли глаз. Да и капитан выглядел не хуже. Статный красавец с длинной косой и бородой ниже пояса встретил нас на причале. Его облик дополнял строгий черный костюм, просторные штаны и что-то вроде широкой куртки до колен. Пояс, если он все еще был на капитане, ясное дело скрывался под этой рясой. «Капитан Гиатта, к вашим услугам, господа!» Сухо представился он. Капитан говорил с забавным тягучим акцентом. Хвала магистрам, что он не из Раши, намаялись бы с переводчиками, подумал я.
«Тайное сыскное войско Еха, давайте поднимемся на ваше судно, господин Гиатта»,
не менее сухо сказал сэр Кофа Йох.
«Судно является личной собственностью господина Агона. Я не имею права пускать туда посторонних».
«На всей территории Соединенного Королевства тайный сыск имеет полное право выпотрошить не только вашу личную собственность, но и вашу личную задницу, если нам покажется, что там можно найти что-нибудь интересное».
В голосе сэра Кофа зазвучали некие новые для меня нотки, ласковые и в то же время угрожающие.
«Я могу сказать только одно, господа. Мне приказали никого не впускать на корабль. Мне остается только одно – умереть, выполняя приказ. Мне очень жаль».
Капитан Гьята совершенно не походил на тупого фанатика, и на закоренелого преступника он не был похож, хотя, конечно, кто знает, как именно должны выглядеть закоренелые преступники. Но у него были усталые и печальные глаза, а слово «умереть» капитан произнес почти мечтательно. Сэр Кофа послал мне зов.
«Будь наготове, Макс. Не хотелось бы его убивать, но, сам видишь, кажется, с ним не все ладно».
Затем Кофа снова обратился к капитану.
«Что ж, я понимаю, приказ есть приказ. В таком случае вам придется немного покататься на амобилере. Надеюсь, ваш хозяин не запретил вам кататься на амобилере?»
«Нет», — растерянно, но с явным облегчением сказал капитан Гьята.
«Об этом и речи не было. Так что я не против».
«Вот и отлично.
Прикажите своим подчиненным охранять судно, пусть уж ваша совесть будет чиста».
Капитан отправился отдавать распоряжение, а я растерянно уставился на сэра Кофу. «Такое поведение нормально для жителей Ташера, Кофа?»
«Разумеется, нет. Парень околдован, это совершенно ясно. При этом от него несет всего лишь белой магии четвертой ступени, что вполне законно. Сейчас Джуфин с ним разберется, получишь удовольствие».
«А корабль?»
«Да магистры с ним, с кораблем. Я уже отправил зов в дом у моста. Через полчаса здесь будет Лонли Локли и дюжина полицейских. Самая лучшая команда для славного обыска, какую только можно придумать. А вот и наш героический капитан. Хорошо все-таки, что он согласился с нами поехать».
«Я к вашим услугам, господа», — с достоинством поклонился капитан Гьята. Всю дорогу капитан с восторгом пялился в окно. Тот факт, что его арестовали и везут в дом у моста, совершенно не производил впечатления на нашего героя. Капитан наслаждался обзорной экскурсией. Я вполне разделял его чувства. Еха и правда чертовски красивый город. Пора бы уж привыкнуть, а я все восторгаюсь. В доме у моста тем временем произошли большие перемены. Зал общей работы пустовал. Поваров бросили на произвол судьбы до лучших времен. Ни Меломори, ни Мелифара нигде не было. Наверное, побежали тянуть новую тайну за какие-то неизвестные мне хвостики, каковых у каждой нормальной тайны обычно имеется немало. Сэр Джуфин Халли встретил нас, чуть ли не облизываясь. Он смотрел на капитана Гьяту, как голодный кот на сметану. Поначалу допрос показался мне невероятно скучным. Джуфин педантично выяснял у капитана Гьяты какие-то занудные подробности касательно технической оснастки судна, торговых дел его хозяина, биографии всех членов экипажа и прочей тягомотины. Господин Гьята спокойно отвечал на одни вопросы и решительно умолкал, услышав другие. На мой взгляд, совершенно безобидные. Сэр Джуфин взирал на его упрямство с бесконечным благодушием.
«Так вы говорите, что ваш помощник, как его, да, господин Хакка, раньше служил на судах Соединенного Королевства. Это очень интересно, капитан», —
каким-то особенно монотонным голосом говорил Джуфин.
«Это очень интересно, капитан, очень интересно, капитан, очень интересно».
Красавец-капитан закатил глаза и мешком рухнул на пол. Джуфин устало утер пот со лба.
«Крепкий мужик, крепкий и очень перепуганный. Мне едва удалось его успокоить».
Он вздохнул и продолжил лекторским тоном.
«С заколдованным человеком, Макс, надо быть очень осторожным. Я бы мог быстренько наложить на капитана какое-нибудь сильнодействующее заклятие, но пока нам неизвестно, что с ним уже успели сделать. Знаешь, сочетание разных заклинаний порой приводит к совершенно диким результатам. Когда я был молодым и глупым помощником шерифа в городе Китари, мне попалась одна зачарованная дама. Она вела себя как одержимая, и мне пришлось немного поколдовать, чтобы спасти собственную шкуру. Дело было, как ты понимаешь, далеко от Еха, а магия в провинции обычно более чем примитивная. Никаких сюрпризов я не ожидал. Так вот, моя подследственная взвизгнула и распалась на части. Я был в шоке. А мой шеф, старый шериф Китари, убил целые сутки, чтобы привести меня в порядок».
Джуфин мечтательно улыбнулся, словно это было самым приятным воспоминанием его молодости. «Так что же вы с ним все-таки сделали? Это что, гипноз?»
«Я понятия не имею, что ты называешь словом гипноз. Я его просто успокоил. Очень сильно успокоил. Таким спокойным наш капитан еще никогда не был, клянусь всеми магистрами. И теперь мы можем снять с него этот ужасный балахон».
Как и следовало ожидать, под черной курткой капитана Гьяты красовался драгоценный пояс, точная копия тех, что мы видели вчера.
«Конечно же, это серьезная штука», —
улыбнулся Джуфин.
«Кофа, Макс, обратите внимание, какая неопрятная рубаха. Твои выводы, Макс».
«Ну, в путешествии нелегко следить за своим костюмом», — глубокомысленно начал я.
«Ерунда. Штаны и куртка у капитана в полном порядке. Неужели не доходит?»
«Он просто очень долго не снимал свою рубашку», — сжалился надо мной сэр Кофа. «Потому что...»
«Потому что этот пояс надет поверх рубахи. Меня наконец-то осенило. Пояс невозможно снять, да? И тот парень в морге, он вовсе не оборванец. Он не мог снять пояс, вот и таскался в старой скабе, не раздеваясь».
«Ну, наконец-то дошло», — обрадовался Джуфин. «Кстати, насчет того парня в морге. Он не снимал свою скабу очень долго, возможно, пару лет, это заметно. А вековуха пришла в Еха всего 8 дней назад. Надо разобраться, Кофа. Свяжитесь с Нули Карифом, пусть поднимет архивы. Можете уединиться у Мелифара, его все равно нет. Я послал парня выяснять личность убитого. Такое впечатление, что это очень непросто. А мы с Максом попробуем обобрать до нитки беднягу капитана. Вы нам тут все равно не помощник».
«Ну-ну, Джуфин, зачем мне ваши тайны? У меня своих хватает», —
лукаво усмехнулся сэр Кофа, закрывая за собой дверь. «Вы отослали его, потому что...» — осторожно начал я.
«Поэтому, не задавай дурацких вопросов. Заниматься истинной магией в присутствии посторонних сэр Маба Калох может позволить себе такую роскошь, а я нет.
ты тем более. А без истинной магии мы только убьем нашего бравого капитана. Во-первых, это несправедливо, а во-вторых, он наверняка кое-что может рассказать. В общем, так, Макс, пока просто наблюдай за мной. С тобой никогда не знаешь, чем дело закончится. Если почувствуешь, что можешь мне помочь, действуй. Нет, лучше не выпендривайся».
Джуфин вздохнул, засучил рукава и принялся аккуратно постукивать кончиками пальцев, нет, не по перламутру, по воздуху. Пальцы замирали в миллиметре от пояса. Его движения завораживали так, что я, кажется, задремал, невзирая на очевидную важность происходящего. Я спал, и мне снилось, что я капитан Гьята. Мне было очень паршиво, поскольку я догадывался, что сейчас случится. Этот странный старик, почтеннейший начальник какой-то фиговины, хотел мне помочь, но я-то знал, стоит ему прикоснуться к поясу, в моем новом сознании пояс был именно поясом с большой буквы, стоит ему прикоснуться к этой вещи с намерением снять ее, как я умру. И смерть моя будет хуже, чем смерть. Она будет бесконечно долгим, мучительным умиранием. «Джуфин!» Я еле ворочил языком, мучительно преодолевая дрему. «Не нужно ничего делать. Мы убьем его, что бы вы там ни придумывали. Я знаю».
«Это не ты знаешь, Макс», — спокойно сказал Джуфин. «Это капитан Гьята знает. А он знает лишь то, что ему сказали. Следовательно, это может и не быть правдой. Спокойно, парень. Не увлекайся так сопереживанием. Опасная штука».
И руки Джуфина, наконец, прикоснулись к поясу.